Вы слушаете радио «Новая жизнь».
Радио для всех. Обзор. Мнение. Обсуждение. Экскурсия. Одним словом, слово для тебя на радио «Новая жизнь».
Ну что, еще раз всех приветствую на волнах радио «Новая жизнь». Программа «Слово для тебя» ток-шоу в прямом эфире. Денис Гостев в студии. Я приветствую тебя, Денис Александрович.
Добрый вечер.
Гостев. Я, как сказал, помолодел. Ты действительно, Денис, ты вообще красавчик. Постригся. Друзья, это надо видеть, в общем, и слышать.
Но мы тебя, судя, по крайней мере... Да, так как ты говоришь это по радио, то у радиослушателей может сложиться впечатление, что я стригусь раз в три года.
Ну, я, кстати, реже. Я лохматый немножко. Если ты знаешь. Ну, по крайней мере, по голосу можете услышать, что Денис реально помолодел. Лето, хотя Денис жару трудно переносит, но тем не менее мы движемся вперед, мы молодеем. И сегодня у нас замечательный праздник Вознесения. Давай всех поздравим. Замечательный
поздравляем.
Праздник.
Поздравляем!
Поздравляем! Да, друзья, с праздником Вознесения, не знаю, ну, мы говорим, Христос родился, говорим, Христос воскрес, Христос вознесся, как-то не принято говорить. Тем не менее, у нас хорошее настроение. Денис, у тебя хорошее настроение.
Хорошее.
Да, Денис чай сделал, мы пьем чай. И начинаем общение наше. У нас портал «Слово для тебя» называется wordforyou.ru или «Слово для тебя.рф». Вы можете писать, друзья, нам вопросы, задавайте наш портал «Радио Новая Жизнь», nlradio.net, также эфирный номер. Для смс-сообщений у нас есть +7 910 44 44 668. Сегодня говорим о Вознесении, на кого Бог нас оставил, вот тоже будем разбираться с этим, и также о парках говорить. Ну а сейчас мы будем обсуждать новости портала «Слово для тебя». Денис, тебе слово. Для тебя, для нас, говори.
Некоторое время назад мы с Андреем задались вопросом, как бы нашу вот эту первую часть, ну, как-то сделать, может быть, более систематизировать ее или как-то сделать по-другому, менее сумбурной, что ли. И вот сегодня я приехал сюда с таким предложением, вот мы сегодня попробуем его реализовать, а именно попробовать сделать своего рода рейтинг. Вообще, на радио любят рейтинги.
Как-то, да, любят.
Вот всякие топ-десятки, топ-пятерки, да, но на радио и на телевидении, вообще в СМИ.
Да,
и мы тоже вот решили попробовать сделать топ-пятерку наших публикаций сайта. Но это касается не только раздела публикации, это касается любых обновлений нашего
сайта. А
судьи
кто? Судьи кто?
Судьи вы, уважаемые наши читатели, слушатели. Потому что именно на основании количества просмотров мы и выбираем те публикации, те обновления, которые вошли в нашу топ-пятерку.
Ну давай, какая у нас топ-пятерка? Итак,
вот за эту неделю мы рассматривали в течение, ну так, последних 5-6 дней на пятом месте. Пятое почетное место занимает новость: президент Египта впервые дал разрешение на строительство христианской церкви. Вот такая новость. Как ты считаешь, хорошая новость?
Ну, не дурная, не дурная.
Да.
А я хочу найти ее. А где она? Тут у нас на второй странице уже, да?
Да, она уже на второй странице.
Видишь, улетела.
Да.
Да, я вижу.
И действительно, в последнее время мы знаем, что в Египте довольно сложная обстановка, ситуация, да, и христианство там переживает не лучшие времена, президент является исламистом, и поэтому христианство довольно...
Мухаммед Мурси.
Да. И поэтому христианство, ну, если переживает непрямые гонения, хотя даже можно так сказать, то, по крайней мере, многие сложности. И та информация, кстати, за последние несколько лет, нет, за последний год, да, вот сколько вот вся эта ситуация, уже разрушено несколько коптских храмов по решению власти. Поэтому, когда говорится о том, что президент Египта дает разрешение на строительство христианской церкви, мне кажется, это отрадная новость. Поэтому наши читатели на эту новость отреагировали и прочитали эту новость активно.
Так,
посещали
номер 5, теперь
новость.
Номер 4.
Номер 4. Это статья о... Называется так: «Уникальный голос юной Вики Оганесян прозвучал в парке Сокольники». Ты вообще слышал что-нибудь о Вике Оганесян?
к сожалению, к стыду своему, ничего не слышал до сегодняшнего дня. Ну, до появления публикации, вернее.
Ты знаешь, я тоже до появления этой публикации не слышал. Но когда я... Дело в том, что не я был на этом мероприятии. На этом мероприятии был наш корреспондент Игорь Соколов. Он мне очень так подробно рассказал об этой девушке. Ну, начнем с того, что это девочка, которой 12 лет. И это девочка, которая исполняет... у нее настоящий оперный голос. Ну, по крайней мере, как я могу вот... его оценивать.
Ты слышал, да?
В
интернете нашел.
Да, я нашел целое большое количество видеороликов с ее участием. Но на самом деле, честно скажу, это впечатляет. Девочка в 12 лет, она исполняет сложнейшие произведения, ну, в частности, например, «Ава Мария Качини». Это одно из сложных вокальных произведений. Исполняет очень красиво, у нее очень красивый голос. И на самом деле, вот я послушав, я испытал действительно такое вот удивление, чувство удивления, и было очень приятно слышать это. Это то, что достойно того, чтобы послушать. Так что вы можете зайти в Яндексе, набрать Вика Оганесян, и вам масса будет представлено роликов и аудиофайлов со звуком и видео с участием этой девочки. Вот, и в парке Сокольники она лично участвовала в небольшом концерте, который, ну, в принципе, она была единственная, кто в этом концерте участвовал, и все, кто был там, были в восторге.
То есть христиане организовали, да,
концерт? Это христиане организовали, да. Это твоя церковь организовала, эта девочка и с мамой они посещают церковь.
Твоя церковь. Чтобы все знали, твоя церковь, это ты не имеешь, не моя церковь, а есть,
ну, да,
есть такая церковь,
это церковь, которая так
твоя
называется.
Церковь. Да. Она не моя.
Да. Итак, это у нас было четвертое место.
Так, номер три.
Номер три. Страсти по опеке над детьми Норвегии. Мы такую вот публикацию опубликовали. Это перепечатка с английской версии. На английском языке вышла статья на норвежском сайте о ситуации в Норвегии. Мы уже писали интервью с одной мамой, которая в Норвегии, можно сказать, потеряла одного ребенка и с большим трудом вывезла другого. Здесь уже сами норвежцы пишут о своей ситуации. Почитайте, это интересно, и на самом деле, ну, это продолжение шокового состояния, которое... Ой, не дай бог у нас такое произойдет. Не хотелось бы очень этого.
Номер два. Проханов.
Номер два, да. Александр Андреевич Проханов. И такая... Это вторая часть интервью, которую мы заглавили так громко. «Бойся бить в человеке по дьяволу, как бы не задеть в нем Бога».
Я даже не сразу въехал, если честно, в эту фразу. Сначала думал «бить», то есть «быть». А быть по дьяволу, а потом понял, что бить, и, в общем, не сразу. Какая-то такая фраза, конечно, интересная.
Ну, фраза интересная, да. Но на самом деле, конечно, ну, смысл такой, не судим, да, не судим, да, будете, да. Да. Ну, на самом деле, это интересная такая мысль. А главное то, что, ну,
нужно
не надо быть, не надо быть судьями.
Грех, а не само человека.
Да. И не надо быть судьями, не надо никого осуждать. И вот как раз это интервью вот, во многом посвящено... Там много интересных тем. Тема роли России, по мнению автора. Какова роль России вообще в мировой истории,
в
мировой культуре.
Романтический подход к истории.
Да, ну, почитайте.
Что это... Россия особый путь. Ну, а...
Да, да, да. Александр... И главная мысль вот, заключительная заключается в том, что христиане не должны быть судьями друг другу и не должны противостоять друг другу, а должны просто в любви относиться друг к другу, даже если их разделяют какие-то различные мнения по каким-то вопросам.
Ну, видимо, что он хорошо относится в целом к протестантам, ну, по крайней мере, в этом интервью, поскольку все-таки ты у него брал, ну,
да,
как старался, я не знаю, как вообще в жизни, ну, наверное, я не думаю, что он так пытался...
Но... Я понял, что да, действительно, он достаточно относится положительно к к протестантам, к евангельским христианам. Ну, тем более, это, я думаю, что еще у него есть...
Своя история,
и в детстве он был в этой культуре во многом воспитан, и его двоюродный дедушка, это очень известный человек, Иван Проханов, да, о котором можно тоже много интересного прочитать.
Слушай, ну а вот в целом эта идея о том, что русский народ, мессианская идея ему была присуща, и он вынашивал идею рая. Ты вообще с этим согласен? Ты считаешь, что это немножко за уши притянуто и слишком уж так...
Ну, ты знаешь, ну, конечно, вот так однозначно сложно сказать, но элементы этого все-таки, какой-то у России все-таки особый путь, мне кажется, есть.
Ну, ты написал, что вот не люблю подобную фантасмагорию, что вот русский путь, русский народ изначально является народом мессианским, но я говорю о том, что, в принципе, что-то в этом есть, потому что действительно Россия увлекалась социальными утопиями. Это еще Иван Грозный, ты помнишь, да, Москва, Третий Рим, потом и Советский Союз, да и сейчас многие говорят, ну, все-таки вот мы еще прогремим, то есть вот понимание, ну, наверное, знаешь, территория огромная способствует такому мышлению, такому, знаешь, что ну как же, мы столько места занимаем, неужели мы будем прозябать в истории? Конечно, мы еще заявим о себе.
Ну, на самом деле, если так все-таки тоже исторически копнуть, действительно, роль в истории, роль России особая.
Ну вот и трагическая. Будем,
и во многом трагическая, и во многом Россия была догоняющей, особенно вот каких-то во многих цивилизационных таких вот процессах. Но, с другой стороны, какие-то вещи, вот то, что, вот, например, сейчас Россия не так быстро принимает те новшества, которые принимаются на Западе, и я думаю, что это хорошее снижение скорости. Не хотелось бы, чтобы Россия это погрязла в том, в чем сейчас погряз цивилизованный мир.
Многие могут поспорить с тобой. Так что дело такое.
Ну, я думаю, что если, например, мы возьмем самые вот эти яркие там всякие однополые браки и так далее, вот.
Скажут, да, знаешь, сыто бы жили, красиво бы, а знаешь, что все, многие скажут тебе, да, христиане.
А мы живем не сыто и не красиво на сегодняшний день.
Ну, сравнивая
мне
с Западом.
Недавно, знаешь, сравнивая, на Западе тоже бывают разные люди, вот. Недавно на одной радиостанции был такой опрос, и говорилось, вот чего за последнее время добилась Россия, и опрашивали людей, и в таком, ну, несколько таком даже саркастическом вот, в смысле, по итогам вышло, что Россия ничего не добилась. Вот, но если посмотреть, как люди жили все-таки вот те же самые 20 лет назад, и как люди в среднем живут сегодня, ну, это небо и земля. Даже вот чисто даже вот с такой точки зрения. Люди, мне кажется, как-то сейчас... Ну, не всегда адекватно, не всегда справедливо все-таки оценивают то, что происходит. Вот. Есть минусы, есть плюсы, но нельзя вот так говорить, что там плохо, хорошо.
Ну, я согласен. Кстати говоря, вчера был День России, можем тоже с задним числом поздравить наших слушателей. Я все-таки знаю за то, чтобы мы к России относились к уважению. Я многих христиан вижу в социальных сетях, столько демагогии развивают. Все, что они делают, все плохо, все не так, все так. Вот любое. Даже вот последнее, Госдума приняла закон о запрете пропаганды гомосексуализма. Верующие то говорят, что это нарушение прав человека, свободы слова, свободы совести. Опять это все варварство. Знаешь, вот я удивляюсь, на самом деле, что постоянно стонать.
Хорошо, что христиане хоть про закон про о курении не высказываются.
Да мне кажется, что и тут уже некоторые бы сказали, вот это опять, может, христиане втихаря там курят кто-то, я не знаю. Я просто говорю о том, что мне бы хотелось, чтобы мы как христиане как-то вот относились какой-то любовью к нашему, ну, к нашей стране. Я, кстати говоря, я хотел даже поговорить сегодня эту тему, но Вознесеневский более главный праздник, чем День России. Я, кстати, вчера посмотрел фильм «Легенда номер 17». Ты, наверное, видел?
Да, кстати, как впечатление?
Хороший, очень понравился. Я хочу, кстати, статью написать. Следующий, может, четверг я напишу немножечко вот об этом и вообще о отношении к Отечеству. Ну да ладно. Денис, номер один.
Ну и последняя наша номинация, да, номер один. Это статья, которая, ну, мне даже несколько удивила, такая вот активная. Более 500 человек посетило эту статью. Актер Константин Райкин стал христианином. Вот такая вот новость. Здесь в этой статье рассказывается о том, что само семейство Райкиных это, ну, я думаю, что для многих не секрет, что это была еврейская, что это и была и есть еврейская семья. И, в принципе, для, скажем так, правоверных евреев принятие христианства часто это такой, это шаг. Это шаг, серьезный шаг, который во многом определяет будущее, потому что отношение сразу части вот этого сообщества, еврейского сообщества, неоднозначным становится к этому человеку. Но вот было принято такое решение Константином.
Это прям недавно.
Ну вот, судя по всему, да. Это у нас перепост с портала ТБН. Вот, у нас, в принципе, информация вот ограничивается тем, что было опубликовано в статье. Вот, ну, немножко скажу, что один из студентов нашей семинарии, в которой я обучался в свое время в Московской богословской семинарии, он в свое время познакомился, кстати, тоже еврей.
Мессианский.
Познакомился с Константином в поезде по дороге в Курск, или из Курска, не помню точно, и они долгое время дружили, и многие ребята и студенты благодаря вот этой вот встрече посещали театр «Сатирикон», и очень хорошие отношения сложились вот между этим нашим студентом и вот этим знаменитым актером. Возможно, именно вот эта встреча сыграла какую-то роль. Правда, эта встреча произошла более 15 лет назад. Вот. Но факт остается фактом, вот такая есть.
Ну, я должен сказать, что я очень люблю Райкина как художника. Он один из гениальных, один из лучших актеров. И я, ну, я рад, хотя мне казалось, что я не думал, что он иудей, хотя я понял, что он еврей. Но я просто слышал его интервью, вот у Познера он был, и он как бы чувствуется, что он верит. Потом еще «Белая студия» есть такая программа. И, ну, как-то я, честно говоря, не задумывался, что вот это именно иудейский, ну, как бы, иудаизм, но поэтому новость меня немножко удивила, но хотя, ты видишь, комментариев много, что значит принял веру жены и дочки, понимает ли он Евангелие, верит ли в него, вот главный вопрос, ну, как христиане сразу начинают.
Я скажу так, что в данном случае мы знаем просто факт, если у нас, даст Бог, получится взять у нее интервью, вот, что, в принципе, очень хотелось бы сделать, тогда было бы это, все эти вопросы мы бы получили более конкретные ответы.
Кто-то поздравляет, кто-то вот говорит, что интересно, это шаг Константин сделал ради семьи или услышал голос с большой буквы. Но я могу сказать, что точно, что Константин Райкин, если верующий, то не поверхностный. Он действительно во всех интервью говорит, да, что он глубоко верит в Бога. Насколько он именно то, что он стал христианином, это стало действительно, ну, приход ко Христу, как Спасителю, как Богу, или это что-то, как говорится, культурное христианство? Тут вопрос, да, может, как-то действительно в угоду чего-то. Но я не хочу задавать вопросы эти, это нужно говорить с самим,
да,
Константином Райкиным.
Мы в данном случае только можем, да, предполагать. Ну, вот так вот новая форма наша вот обсуждения новостей. Мы попробовали вот такую форму. Если вам понравилось вот именно так по рейтингу, по топ-пятерке рассматривать новости, вы можете нам написать или позвонить, и мы с удовольствием вас услышим. Ну, а так мы будем стараться совершенствовать наши передачи и делать их более интересными, более... Ну, слово подскажи какое-нибудь.
Более яркими, динамичными и так далее,
да,
и тому подобное.
Да. Ну, бывает, иногда просто слова теряются, и все, и невозможно найти.
Ну, давай еще пару анонсов. Вот завтра у нас крещение в Москве, общемосковское. Ты, я так понимаю, даже собираешься там присутствовать? Как?
Ну, начнем с того, что оно будет не завтра.
А, подожди. Завтра у нас пятница. Ой,
да,
я чуть потерялся,
да,
времени. Суббота.
А оно в субботу будет, да. Вот. Будет наш корреспондент Игорь, он там же будет не только быть, но и петь. Будет хор «Благодать»
церкви
участвовать. Нет, хор «Благодать» – это не церковь «Благодать»,
ага,
а это сводный хор церквей «Благодать» и Измайлова. Так что ты меня
это
не, всегда,
уточнение,
не всегда поправляй.
Значит, Строгино – это 10 часов начала. Строгинская пойма, метро Щукинская. Ну, можете у нас на сайте анонс открыть, посмотреть, адрес есть, как добраться.
Да, я думаю, что это не проблема, вот. Это интересный опыт, особенно кто никогда не был на крещении, вот водном крещении. Это было просто интересно посмотреть, вот как один из вот один из видов вот протестантского богослужения. Это очень интересно.
Да, я еще хотел обратить внимание на недавний анонс. Очень интересный такой вот проект, фестиваль живой музыки «Троица все живое». Это организовывают наши друзья православные, с которыми, ты знаешь, дружим. Церковь Электроугли, храм Святой Троицы, фестиваль под открытым небом в подмосковных Электроуглях. Это такой уникальный проект, open air, христианский. Праздник Святой Троицы, день рождения христианской церкви, престольный праздник храма, 23 июня в сквере за Центральным домом искусств в Электроугле пройдет 10-часовой уличный фестиваль. Он подведет первый итог трехлетней концертной деятельности, соберет на своих площадках ярких представителей живой музыки, фолк, рок, джаз. Значит, будут такие группы, как Мегаполис, известная группа, Маша и Медведи, помнишь, в 90-х годах такая была популярная, она сейчас вернулась, и они довольно-таки глубокие. Также Инна Желанная, Атава Йо, Троица, Волга и многие другие. Комбо-бах – это разные и христианские, и светские группы, которые будут участвовать. И, в общем, это будет интересный такой, интересный проект. Приглашаются разные люди. Ну, такая цель – это вот приобщить людей, вот, что христианство – это не просто храмы и богослужения, это еще и рок-фестивали, что там тоже выходит священник, что-то может говорить. И они приглашают всех, в том числе просят волонтерской поддержки, что было, и даже протестанты, знаю, вот мы будем помогать, и это хороший такой вот повод тоже пообщаться, познакомиться. Я знаю, что там телевидение будет это освещать, то есть это серьезный такой фест. Но это Электроугли Подмосковья, тут на сайте у нас есть схема, как добираться, я думаю, что это интересный проект.
Да, интересный проект, и вообще хорошо, когда, когда церковь выходит за свои рамки и заявляет о себе в обществе.
Я думаю, что это хороший опыт, можно его перенять, тоже делать такие большие фестивали, тем более христиане, протестанты не раньше делали, ну вот есть и Ефремская звезда у нас, и ЕМА премия, это тоже такой вот интересный опыт.
Угу. Ну и последнее, уже раз про анонсы, буквально вот завершая все, хочу напомнить, что на нашем сайте много информации о лагерях. Сейчас лето наступило, и многие еще пока не определились, где отдохнуть и, может быть, куда отправить детей. На нашем сайте много этой информации, так что заходите и смотрите.
Раздел анонсы у нас мероприятие.
Раздел анонсы,
там
да.
Там и семейные тоже лагеря, не только
и детские. И семейные лагеря, да. Там, в принципе, любой человек может найти для себя интересный способ провести летнее время. У нас еще есть рыбный четверг, но сегодня рыбный четверг.
Ну, мы будем обсуждать во второй части. Да, Вознесение – это путь к взрослению. Друзья, вы можете пока пауза послушать песню, еще почитать. Ведь четверг – Вознесение – это путь к взрослению. Добро пожаловать во взрослый мир. Девиз.
Да.
А теперь мы послушаем песню и вернемся через несколько минут снова в наш эфир.
А вы готовьтесь.
Да, готовьтесь, задавайте вопросы.
Играет струнами дождей, кто раскрасил землю для людей, кто зажигает звездам свет в движении бесконечном лет и на любой вопрос дает ответ. Чья внутри у нас с тобой любовь? Кто толкает в наших венах кровь? И побеждая боль и страх, кто учит нас летать в мечтах? Кто держит этот мир в своих руках? Я ответ не дописал. Прости меня, реши все сам. Чьи плывут над нами небеса? Кто вращает время на часах? Кто написал для нас сюжет, в котором слез и боли нет?
кто на любой вопрос нам даст ответ. Я ответ не дописал, прости меня, реши все сам. Кто откроет двери в небеса, если станут стрелки на часах? Кто нас прощает и не раз, кто знает наш последний час, и кто в последний миг спасает нас? Я ответ не дописал, так все знаешь сам. Я ответ не дописал, да ты и так все знаешь сам.
Новая жизнь. Радио для всех.
Обзор, мнение, обсуждение, экскурсия. Одним словом, слово для тебя на радио «Новая жизнь».
Дорогие друзья, мы продолжаем. И сейчас мы будем обсуждать тему сегодняшнего праздника. А именно, мы поговорим сегодня о Вознесении, Вознесении Иисуса Христа. Тема Вознесения, она является такой логическим, хронологическим продолжением темы Воскресения. Мы знаем, что на 40-й день Христос вознесся после того, как Он воскрес. И вот сегодня как раз отмечается тот день, когда Христос покинул учеников. И вот сегодня Андрей написал «Рыбный четверг». Интересная такая вот тема, интересное название. «Вознесение – это путь к взрослению». Интересная такая интерпретация, но на самом деле она очень... Мне очень понравилось такое название, потому что оно очень отражает правильно смысл.
Спасибо. Ну, и сегодня вообще мы тему назвали «На кого Бог нас покинул?» И, конечно, наверное, этот четверг, он некий ответ, на кого покинул. Во-первых, он с ним не покинул.
Да, да.
Хотя многие люди считают, что Бог, Он отдыхает, вот седьмой день, и вообще Он от нас ушел. Как, знаешь, есть такое направление целое, деизм, что Он где-то там вот не вмешивается, и вообще Ему все равно, что происходит у нас, зло, несчастье, дети плачут, страдают. И где же Бог? Куда Он смотрит? Но мы с вами верим, во-первых, что Он пришел, Он был здесь, никуда не ушел.
Ну да.
А вот, и... Как раз вот эта тема взросления, о том, что ученики, они прошли тут такой важный определенный путь, что они были счастливчики, считая Денис, согласись, это счастливчики в истории человечества, которым посчастливилось, которые имели честь жить непосредственно с самим Богом воплощенным. Они видели Его, они слышали Его, хотя не понимали, что вообще это все значит.
Поначалу, да.
Да, в принципе, поначалу. Они даже мечтаем в деяниях. Я говорю о том, что он опять говорит, что он открыл им, во-первых, ум, отверз к пониманию Писания. И все равно, когда в деяниях читаем, они подумали, когда он сказал, что вот так. Они такие, неужели царство все-таки израильское ты восстановишь? Все-таки, знаешь, до конца самого они
конечно,
верили
конечно.
В Мессию как
на
царя.
На самом деле, очень сложно было это вместить. То, что принес Христос, это не то, что ожидалось. Это не то, что было в полноценном смысле. Не то, чего желали и о чем мечтали многие поколения еврейского народа. Они мечтали все-таки, что придет новый царь Давид, который восстановит Израиль, который сделает Израиль таким сильным государством, которое победит римлянам, которое всем покажет, всем соседям и всем, кто... То есть фактически они видели Христа таким воином, который будет воином, правителем, который сделает Израиль славным государством, и все народы вокруг поклонятся Израилю. То есть, именно в такой форме представляли. И помнишь, когда Христос накормил 5000 человек. Мне очень нравится такая фраза, один из евангелистов, который описывает. Народ начал преследовать Христа, и Христу пришлось переплыть на другой берег реки, и объясняется причина, для чего сделал. Чтобы его случайно не сделали царем. То есть Христос буквально избегал вот этого, ну, того, чтобы люди поступили по их пониманию.
Ну, земной славы.
Земной славы, да.
Ну, ты видишь, иногда, когда он исцелял, он говорил, иди расскажи, а часто он говорил, никому не говори. То есть тоже, чтобы вот этого не было, этого слуха, шума,
чтобы шум не поднимался. Ну, с другой стороны, сколько бы он ни говорил, все равно те, кто они говорили.
Ну, а почему? Я из 10 прокаженных один только говорил, вернулся, поблагодарил.
Но как раз от прокаженных ожидалось то, что Христос, он от них ожидал, что они вернутся поблагодарят его. Ну, действительно, то, что принес Христос, это было трудно осознать, трудно принять. Я вот много раз, ну, ежегодно, да, отмечаются пасхальные праздники, и я много раз себе представлял себя на месте учеников. И на самом деле вот те эмоции, которые пережили ученики, те чувства, которые в их сердце жили в это время, это были очень сложные переживания, потому что когда вот вы даже вот представить весь вот если кусок, я думаю, что говорить о Вознесении, не говоря о Воскресении, нельзя, потому что все это в контексте. И вот Христос с учениками, да, сидит, пьет, вкушает пищу, и все хорошо, учитель с нами, да, и тут вдруг все рушится, его арестовывают и ведут на смерть, и убивают. То есть я представляю, что это в сознании людей, это просто катастрофа. Это вот три года, которые за три года он им много учил, все, тут вдруг все рушится.
Все иллюзии.
Все иллюзии. Мечты. Буквально. Петр вообще становится невменяемым. То, что он говорил, он забывает и показывает какую-то...
Крах вообще всех,
да,
ожиданий.
Да, и тут же какая-то трусость, какой-то, то есть вот, ну, совершенно не тот человек, который был только что, который отсекал ухо рабу, который готов был пойти на смерть за своего учителя. Тут он буквально просто обманывает, говорит, что я не тот, я не... То есть оправдывается, как маленький ребенок, который нашалил. Действительно, это очень трудно было пережить. И Христос говорил им, да, в течение вот 3 лет о том, что ему нужно будет умереть, и они это не поняли,
ну, как-то
совершенно.
Мимо ушей все, знаешь.
Да, это все как-то проходило, пролетало.
Причем он говорил, потом он говорит, еще и в Писании это было сказано, и он, наконец, вот здесь это финальная речь, он отверз им ум для разумения Писаний,
да.
Что это все не напрасно, что это все, это было прочитано, можно
вот
было прочитать.
И, значит, дальше идет воскресенье. Воскресенье – новый шок. Причем шок такой вот, это шок сквозь слезы и мурашки, вот я бы так это сказал.
Но они же его даже не узнавали.
Они не узнавали, они слышали эту информацию, они ее не принимали. И не только Фома один из тех, кто не принял, а все ученики, они далеко не сразу, помнишь, как в Эммаус, там сколько там, километров 20, да, идти до Эммауса, они с ним беседовали, с Христом, ученики, и не видели его, и не воспринимали его, хотя он им говорил, и говорил то, о чем они знали, и они сказали, что их сердце трепетало, когда он говорил это, да? И я считаю, что вот эти 40 дней, которые были между Вознесением и Воскресением, это своего рода работа над ошибками. То есть они в день смерти, я так вот скажу, они сдали свой ЕГЭ.
Ну, мы мыслим, да, земными категориями.
Ну да,
конечно.
Ну просто они сдали экзамен, который они с треском провалили. Мы не оцениваем, почему так, но факт. Они провалили экзамен. Вот. И в течение 40 дней дальше Христос, он их учит, и он проводит работу над ошибками. И реакция на второй его уход уже совсем другая. Они уже без ужаса, без слез. Да, конечно, грустно прощаться, но это как вот человека, который родной уезжает там в какой-нибудь Тамбов, стоишь у поезда, всегда грустно, хотя все-таки ты знаешь, что ты с ним когда-то встретишься, и все будет нормально. Вот он тебе там позвонит после того, как вернется. Но все равно грустно расставаться. Но уже совсем другой подход, другой контекст. И вот ты как раз ты хорошо, хорошо назвал именно взросление. Они стали духовно взрослыми людьми.
Ну, причем я вот много в последнее время размышляю. Ты знаешь, у меня темы были учителя, которые ведут нас вперед или назад, что Христос был тем учителем прогрессивным, который дал им пройти вот этот свой путь. Он потихонечку их подготавливал, то есть и нас готовит, что они должны были к этому прийти, что они теперь могут, не видя Христа, могут действовать. Причем они начали действовать тогда, когда Христос ушел. Тогда они получили дар Духа Святого и фактически основали церковь уже они, а не Христос. Ну, Христос, конечно, глава церкви, но он дал своим ученикам запустить этот процесс.
Он им делегировал власть.
Да, то есть они должны были пройти этот путь. И я, знаешь, недавно проповедь говорил на тему «Ужин со Христом», что вот после своего воскресения, эти 40 дней, он являлся, исчезал. То есть другая какая-то форма существования была, он не был уже с ними постоянно. И они каждый раз смотрели, вот он появился там, когда они ловили рыбу на берегу, они опять-таки не узнали его сразу. И потом, уже увидев по действию, что он сказал, вот рыбу словите, там с той стороны сеть бросьте, они подняли, и там опять сети чуть не провались, и Петр, как всегда, бросился, как в горячий Петр, там в волны, там они все тащили рыбу, а Петр побежал. Ну, конечно, он же должен быть впереди всегда, планеты всей. А потом разговор у них состоялся. И вот этот ужин, Христос просто приготовил ужин. Это, знаешь, не какая-то супердуховность. Вот такая обычная, обыденная такая жизнь. Они ходили с ним, теперь вот тоже ужин, покушали, он пообщался с Петром, он не сказал, Петр, давай кайся. Нет, он начал задавать вопросы такие, Петр, вот а любишь ли ты меня? То есть настолько мне нравится подход Христа, он действительно взращивает, они становятся взрослыми. Добро пожаловать во взрослый мир сегодня, лозунг такой, я всем говорю, друзья, добро пожаловать во взрослый христианский мир. Мир нелегких путей, мир не каких-то форм там религиозных, а мир простых отношений. И этот путь, он может быть тяжелый, но это настоящий путь, настоящее взращивание в себе вот этого зерна.
И что мне еще очень импонирует в той методике, которую применял Христос в обучении, он дает право на ошибку.
Да.
И он не ругает, не говорит, вот вы такие-сяки. Он журит так по-доброму, но он дает возможность вот провести эту работу над ошибками. Он не делает такую выволочку Петру за то, что он предал. И, конечно, действительно, мы когда читаем в Евангелии, ну, обидно, ну, Петр, ну, что ж ты, вот только что, а тут... Вот, я несколько раз себя ловил на таких эмоциях, что... И Христос, я представляю, как было тяжело, когда вот Петр его предал, особенно когда он знал, что он остается один, и тут практически для Христа то, что пережил Христос, это было еще более тяжело. Вот это вообще не человеческий разум не в состоянии даже до конца это понять, прочувствовать. Действительно, Христу было очень тяжело, но ученики, он при этом не ставит на вид ученикам постоянно, вот вы так, а он постепенно просто учит, зная, что да, вы ошиблись, но давайте еще, а давайте это повторим, а давайте вот, смотрите, вот еще раз давайте посмотрим, вот я говорил то-то, то-то, это приводит к тому-то, тому-то, то есть он просто спокойно, планомерно, из раза в раз им разъяснял то, что они не поняли, то, что, возможно, они не хотели понять. Потому что, если мы читаем Евангелие, то мысль о втором пришествии до смерти воскресения Христа в Евангелии выражена достаточно четко. И если ученики бы внимательно слушали его, а я думаю, что евангелисты вряд ли там сильно... Содержание переделывали. Я думаю, что все-таки это максимально близко к тому, чему учил Христос. Но ученики, ими двигались свои какие-то цели. Помнишь, когда начали буквально за несколько дней до смерти Христа, обсуждался какой очень важный вопрос. Кто где будет сидеть?
По
какую сторону? То есть их совершенно другие вопросы интересовали. И Христос, конечно, это понимал, он это знал. И он знал, что будет такая реакция. Он предвидел, предузнал это. Но при этом для него это не было, вот, как бывает для учителей, да, катастрофа, когда вот он учит ученика, и тут ученик все проваливает, и тут хочется этого ученика прибить. Вот ты такой, я в тебя столько вложил, а ты такой гад завалил экзамен.
Но Христос не требовал, знаешь, таких четких, жестких конспектов. Он тут говорил, но он, знаешь, не перекармливал их. Он как-то вот, видимо, важно было, чтобы они сами к этому пришли, сами вот прошли через это и наконец-то вот поняли, что, к чему это все, зачем это все было.
А, да, он, Христос, конечно, он их учил не только, чтобы они поняли, но чтобы они это приняли, чтобы они это прожили, пережили, внутри себя переварили, и чтобы это проникло внутрь, в самую глубину их сердца.
Знаешь, мне такая аналогия пришла в голову. Вот ты знаешь, вот в школе, когда мы с тобой учились, нас пытались таких пичкать правилами русского языка. Помнишь, как заставляют наизусть изучать?
Ну, и сейчас это заставляют.
И ты его можешь, конечно, вызубрить. А там придираются конкретно. Но если ты не понимаешь этого правила, ты его вызубришь, ты же не будешь писать грамотно. И ты будешь грамотно писать только тогда, когда ты будешь много читать, когда ты сам поймешь суть языка, его законы. И никакие правила тебе не помогут в этом смысле. Я, например, правил вообще толком не знаю русского языка, но как-то много читаю, более-менее пишу грамотно. По крайней мере, слова, орфография, ну, с этим все более-менее в порядке. Не говоря там, ну, стилистика, запятые, это другой вопрос. А нас пичкают правилами. И сейчас, мне кажется, вообще беда вот этих всех ЕГЭ-тестов, что люди иной раз, не зная законов, они выучивают, а писать-то не, а пишут-то неграмотно. Да, на тесты как-то отвечают худо-бедно, а всепоглощающая безграмотность. Мне кажется, как раз вот Христос, он пытается учеников научить вот как читать, вот самообразование, не заучивая правила. Они, конечно, могли заучить, но вот ты пойми, ты вот пройди через это, ты вот пройди всю историю вот этого человечества, да, вот, ну, грубо говоря, это аналогия.
Христос учил учеников думать.
Думать и проживать.
Да, все. Чтобы это было действительно, проходило через сознание, через разум, и уже тогда приводило к действию. Чтобы это было не на автоматизме. Интересно то, что, мне кажется, самой большой опасностью для любой религии является фанатизм, слепая вера. Вот Христос в течение всей своей жизни здесь на земле, он как раз учил не слепой вере, учил тому, чтобы люди осознанно верили.
Да.
И когда Христос встретился после своего воскресения с одним из учеников Фомой, и когда Фома сказал: «Не поверю, все, вот не поверю,
пока не увижу, не пощупаю».
Пока не увижу, не пощупаю. Христос мог, конечно, обидеться и сказать: «Ты такой-сякой, да как ты можешь? Тебе все говорят, ты такой-сякой, вот ты, как у тебя язык поворачивается такое говорить, вот, я...» Но Христос просто сказал: «Да, пожалуйста, посмотри, вложи перста в мои раны и убедись в этом».
Я вот могу сказать, что Христу не нужен был, ты знаешь, такой эффект толпы, стадный эффект. Поверь мне, он мог бы с его-то даром вообще слово... его риторическими способностями, любой гомилет, он прячется, да, любой там суперпроповедник, Билли Грэм, там, Спержин, все они вместе взяты. Но он не пользуется этим стадным эффектом. Он даже когда вошел в Иерусалим, когда все кричали «Осан», он тут же быстренько ушел. Он мог бы реально поднять такой народ, такую мега-церковь создать. Вот никакой Петр там не сравнился с Павлом. Но он этого не делает. Не нужен был этот стадный эффект.
Христос себя в течение всей своей вот земной жизни, он постоянно себя ограничивает. И даже вот этот торжественный въезд в Иерусалим, который ты упомянул, он выглядит каким-то... каким-то...
Гротескным. Да, на ослике как-то вот...
Да, гротескным и... не до триумф.
Да.
Вот кажется, что надо еще, надо там, не ослика, скажем, даже, а большого, да, там, какого-нибудь рысака, скакуна, да. Красивого, белогривого, да, было бы логичнее, правильно? Вот. А еще то, что Христос въезжает не на просто там на ослике, а это ослик, на который никогда никто не садился. Это вообще ну, фактически это необъезженное животное, которое в любой момент может сбрыкнуть, может сбросить своего седока. По одной из версий, вместе с этим осленком шла мама его, ослица, просто иначе он бы просто не пошел.
Ну, потому да, в разных Евангелиях там сказано, как будто он на двух ослах сидел.
Ну, да-да-да-да. И вообще, действительно, как-то странно. Но вообще, на самом деле, еще если окунуться в более раннее время, а именно в дни после крещения, когда после 40-дневного поста Христос был искушаем дьяволом, дьявол ему предлагал очень четко, да, конкретно, давай мы вот это сделаем, давай такой проектик там тебя царем
такой
сделаем.
Промоушен такой, да, предлагал,
да.
Грамотный.
Такой пиар хороший, да? Давай мы тебе здесь царем сделаем, здесь мы сделаем шоу, из твоего падения тебя поднимут, и все узнают, увидят.
Политтехнологию предлагает такой.
Да. И Христос от этого всего отказывается. Уже тогда видно, что Христос пришел с совершенно другими целями. А люди все равно пытаются из него сделать царя. Все равно пытаются. И в конечном итоге, когда тоже возникает вопрос, как же так? Вот люди встречают его, да? А через несколько дней кричат: «Распни его».
А вот толпа. Что значит
толпа?
Это не сознательное никакое решение, это просто эффект толпы.
Да, с одной стороны. С другой стороны, возможно, здесь элемент разочарования, что ну, они видят, что-то собирается такое, да, торжественно встречают, да, вот. Значит, ну, все-таки триумф состоялся, да? Ну, то смотрят, ну, триумф вроде триумфом, а Христос едет на каком-то ослике, да? Ну, ладно, ну, давай сейчас он въедет, и куда он поедет дальше? Поедет, наверное, к царю Ироду, да, там куда-нибудь. Ну, то есть пойдет заявлять о своей власти, да, или там к Пилату обратиться. Но нет, он зашел и растворился в Иерусалиме. И все. Я думаю, что часть людей, которые кричали «распни его», они просто, ну, их постигло разочарование, что Христос не выполнил их чаяния, их надежд. И, кстати, то, что если рассматривать дальнейшую историю Иерусалима, вот в 70-е годы, когда Иерусалим был разрушен, вот люди, вот то, что происходило в Иерусалиме при Христе, во время Христа, дальше оно развивалось, и практически вот эта вот злость безбожия, вот то, что началось с криков «распни», оно практически дальше разрушило Иерусалим полностью. Ну ладно, мы уже совсем
хорошо
далеко зашли. Да?
Все-таки вопрос, который у нас стоял центральный, на кого Бог нас оставил? На кого Бог нас оставил?
Я думаю, что Бог нас не оставил. Максимум оставил учеников на 10 дней, если так вот взять календарно, потому что Бог послал Духа Своего Святого. И хотя Дух Святой, конечно, он, в принципе, и был, и никуда не девался, но именно вот так официально Дух Святой сошел на землю, на учеников.
Официально.
Да.
Запротоколировано. Официально.
Ну, да.
Вот мусский язык вот наш вот такой, да,
да,
деловой.
Да.
Я думаю, что действительно Бог нас не оставил, ну, не только думаю, верю в это, и как раз вот я пишу о взрослении, что это и есть взрослое такое существование. Знаешь, Бог на земле был всего-то, если взять историю, это всего ничего. Но взрослый христианин, вообще взрослая религия, та, которая верит и поклоняется, и слушается того, кого никогда не видела вживую. И ученики, они возрадовались, сказано, что они были рады. Они пришли, пели, они ожидали, и он сказал: «Ждите, придет дар». И они получили этот дар, и запустилась история церкви.
Они воспели после этого и радостно пошли ожидать следующего шага.
И христиане первые, ты знаешь, они прошли тяжелые испытания, шли на смерть, то есть они верили, что они не одни, что они, это смерть, это всего лишь начало чего-то другого. Они спокойно шли на смерть, ну, не, может, не все, но они принимали эти страдания, понимая, что они не одни. Бог не оставил. И то, что тот считает, что Бог оставил, этот человек просто отвернулся от Бога, наплевал на него, ни во что его не считает. Конечно, бывают моменты, когда нам тяжело, когда мы чувствуем чувство одиночества, но это, как говорится, наши косяки, наши проблемы. Бог нас не оставил. Он Христос в сердце, Царство Божие в нас, и Он обещал вернуться, и мы живем этим ожиданием второго пришествия, возвращения Христа, жениха.
Да, кстати, в заключение я хочу привести свой любимый стих из Библии.
Да, говори.
1 Коринфянам 10:13. вас постигло искушение, иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам искушаемым сверх сил, но при искушении даст облегчение, так, что вы могли перенести. Христос допустил для учеников очень серьезные искушения и очень большие испытания. Но они были не больше их сил, и ученики справились с ними. И эти вот те 12 учеников, которые были со Христом, практически все, кроме Иоанна, закончили мученической смертью, об этом говорит предание, да? И за короткое время, буквально за короткое время, церковь Христова появилась, развилась, потому что при тех коммуникациях, которые были в первом веке, с такой скоростью, такая неимоверная скорость развития христианства и разнесения вот этой благой вести было бы невозможно, если бы вот те ученики, которые были, если бы они не выполнили то предназначение, которое дал Христос. Идите и научите.
Да, Денис, такая у нас хорошая тема. На оптимистичной ноте будем слушать песни. Ну, в общем, Бог нас не оставил, но добро пожаловать во взрослый мир. Это не просто. Путь тяжелый, взросление – это процесс трудоемкий. Еще только мы при начале пути, я говорю. Но Христос, каждый стук сердца свидетельствует о том, что Христос с нами, Он нас поддерживает, Он в нас. И этим нужно жить и уповать. Ну что, берем паузу музыкальную, послушаем Дружков. О любви песня такая старенькая, но такая очень трогательная, глубокая.
Да. И пойдем в парк.
Да, пойдем в парк погуляем. Да, ожидайте, друзья.
Мы у Бога о многом просим, а просить об одном лишь надо, о любви, что все переносит, что чужому счастью рада. Когда любишь, легко прощаешь, когда любишь, не мыслишь злого, на обиды не отвечаешь злобным взглядом и едким словом. В милосердии границ не знаешь, сердце к жертве всегда готово, недостатков не замечаешь, не сквернишь других клеветою. Если любишь, совсем не важно, что не все тебя понимают. Та любовь, что зажглась однажды, негасимым светом сияет. И огонь ее ярко светит, и о нем говорить не нужно, его всякий и так заметит. Там, где он, там любовь и дружба. Если я ее проявлений в своей жизни не замечаю, значит, я любви не имею, а о ней понаслышке знаю. И напрасно просить о многом, что по сути одно лишь нужно — любви. Просите у Бога, ну а Он поможет нам в нуждах. И напрасно просить о многом, что по сути одно лишь нужно — любви. Просите у Бога, ну а Он поможет в нуждах. Thank you.
Радио «Новая жизнь». Радио для всех.
Обзор. Мнение. Обсуждение. Экскурсия. Одним словом, слово для тебя на радио «Новая жизнь».
Слово для тебя, это снова мы с Денисом тут общаемся, и мы сегодня пришли. Кстати, вот знаете, открытием научным считается тогда, когда два разных человека в разных точках мира приводят одним результатом. Но сегодня мы с Денисом пришли к одним выводам. Мне это радует, что вот я вот пишу, мы обложились обрядами, посредниками, предписаниями церковными, ищем легких путей через усложнение церковных форм. Что вот мы усложняем церковные формы, но этот путь кажется легким.
Да, и мы как раз сегодня в малой группе, которую я веду в своей церкви, то же самое обсуждали и тоже говорили о том, что гораздо проще усложненно верить, чем просто...
Чем без... простые живые отношения, да.
Да.
Вот так что, друзья, это открытие, Эврика. Сегодня вот такое произошло вот да. В разное время, в разное...
Ну что, ты сегодня, Андрей, предложил по паркам погулять?
Да, слушай, это очень хорошо. Я думаю, что мы можем сейчас собираться. Друзья, ну что, мы с вами будем прощаться. Не, ну ладно, мы сначала все-таки поговорим. Шутим. Мы шутники немножко. Да, парки – это очень хорошо. Я вообще люблю парки. Ты как относишься к паркам?
Ну, парки – это вообще очень хорошо. Особенно меня радует, что возле моего дома, прямо напротив окон, есть парк. Такой Дюссельдорфский парк.
Да, Дюссельдорфский парк. Вообще, да. Как он так вообще вас очтился? Вообще очень...
Не надо. Марина очень хороший район.
Хороший район, да, спальный только.
Да. Ну, кстати, спальные районы и хорошо, когда нет предприятий. На самом деле, когда мы переехали в этот район, то на месте вот того парка, который был, был пустырь. И нам говорили, что там может быть построят аквапарк, но скорее всего будет парк. И мы с ужасом думали, чего там построят. Кто-то говорил, что может какой-то большой супермаркет построят. То есть это был пустырь, причем там, ну, такой классический пустырь со всякими, с большими лужами,
утекающими,
с лягушками там такими километровыми. Вот.
То есть, ну, все Марина раньше было большим пустырем, болотом.
Ну, это мы въехали, когда он уже не было. Пустырем были просто новостройки. И на наших глазах в течение 2 лет, по-моему, строился этот парк, то есть его облагораживали, построили красивый пруд, сделали горку, сделали очень красивый ландшафтный дизайн, насадили ели, есть березнячок небольшой там, есть аллея, липовая аллея. То есть и первые несколько лет, это было в 2003 году мы приехали, где-то к 2005 этот парк сделали. И вот сегодня уже ощущение, ты заходишь в настоящий парк, потому что до этого были когда-то маленькие деревца.
Ну, Денис, я приезжал, это все на моих глазах было, поэтому могу подтвердить, что реально парк уже потихонечку становится
сейчас
таким.
Парк, ну, сейчас это настоящий парк. И вот очень хорошо, когда перед окнами есть парк, по которому, в который можно зайти. Ну, парк, сквер, то есть небольшой такой парк, там не заблудишься, это не лесопарк. Но все равно это очень хорошо, когда есть вот такая возможность возле дома, ну, как-то приблизиться к природе, посмотреть, как там, там птички, кстати, бывают. Иногда в этом году мы там даже какого-то соловья встретили, он там так красиво пел. Ну, а, кстати, очень интересно, что вот тот пруд, который есть, там чайки летают. Mm-hmm. То есть ощущение такое, что даже где-нибудь возле большого водоема. На самом деле парки очень нужны, и городу их не хватает. Я просто могу так сравнивать. Я жил в нескольких городах, и вот Москва для меня... Я Москву считаю большим недостатком этого города, что мало зелени. И слава богу, что в Москве есть парки, потому что вот центральная часть города, она практически, многие районы просто лишены растительности. Это очень плохо. Вот я, например, с Киевом сравниваю.
Много, просто она сконцентрирована в каких-то вот там Лосиный остров занимает там чуть ли не...
Нет,
там...
я имею в виду, есть острова. Есть острова, вот, но центральная часть города, она лишена очень часто совсем зелени. Вот если взять там, например, ну, Кремль, ладно, а вот...
Ну, район Третьего кольца где-то вот
это. Район Третьего кольца, а вот район... Да, даже вот тот же самый Тверская улица. Там, по-моему, там практически нет деревьев. Ну, или там стоят в этих в катках.
Ну, вот это, ну, проблема многих городов.
Да. И то, что есть парки вот в таком городе, это очень важно. И я очень благодарен правительству Москвы за то, что вот новый микрорайон, который строился Марьино, а это новый микрорайон.
Ну, это еще предыдущее правительство Москвы. Еще...
Ну, я правительство говорю, не, я не говорю про Собянина. Сейчас я говорю,
компания, сейчас тебя обвинят в рекламе.
Вот в течение 15 лет, пока Марьино, вот этот новый район начал строиться и вот расстраивался, очень большое внимание было уделено именно зеленым насаждением.
Хорошо, Денис, скажи мне такой у тебя вопрос. Какой твой любимый парк в Москве?
В Москве много хороших, любимых парков.
Все любимые, да.
Наверное, все-таки Коломенское, потому что в этом парке я сделал своей супруге предложение будущее. И в нем мы так получилось, наверное, больше всего бывали. Ну и территориально он из таких вот исторических парков, он ближе к нам, ближе всего к нам. Мне, кстати, очень понравился парк, особенно после вот его такой большой реконструкции, парк Царицына. Есть в районе ВДНХ тоже, вот там парковая зона, тоже очень хорошие парки, там такие старые, такие классические парки.
Там в Останкинский парк я был, там,
Да. Потом очень красивый...
Ботанический сад.
Ботанический сад, да, то есть фактически это уже такой лесопарк.
Ну, я Кузьминки очень люблю, он такой диковатый, ну, как раз такой, там, во-первых, можно жарить шашлыки.
Да, в Кузьминках.
И очень, вот мы, большой. Во-первых, мы там фотосессию свадьбы делали, а вот, тоже мне так запомнилось. Ну, хорошее воспоминание, я вот недавно мы с женой посетили и там поплавали на лодке, там вот этот второй пруд, знаешь, который дальше, где вот, как он называется, второй вот этот, который ближе... К МКАДу, да. И он такой длинный, более такой какой-то живописный. И там такой кораблик деревянный, там, плавает. Да.
Мы хотели поплавать. Мы плавали очень...
Очень романтично.
Да, впечатление. Причем там можно за чашечки кофе поплавать так.
Да, и там такое какое-то строение. Там часто какие-то концерты классической музыки тоже мне нравятся. Вот мы были, там классика играла, там всякие...
Ротонда там, по-моему,
называется. Да, там какие-то фестивали. Ну, кстати, в Царицыно тоже, кстати, вчера был джаз-фестиваль, там, где вот этот центральная эта аллея. Ну, в общем, парк это хорошо не только тем, что... А, сейчас Горьковский, кстати, парк имени Горького тоже сделали очень интересно.
Ну, вот я еще
прогулялись.
Там не был, я хочу
там
как-нибудь
такой,
туда.
Он стал такой, знаешь, очень интересный такой вот.
Еще, кстати, очень хороший и красивый парк Кусково.
Да, Кусково тоже мне недавно были.
Там усадьба, да.
В общем, парки в Москве хорошие. Может, их немного, но они, вот Царицыно сейчас, кстати, Кузьминки тоже сейчас делают там сейчас очень, он будет, я думаю, скоро очень классным. Ну, он и так классный. Мне нравится, он такой дикий.
Но главное, что не перецивилизовали.
Битцевский лес, вообще как дикий, там овраги такие. Ну, в общем, парки это хорошо, друзья. Если вы живете в городе и вы не так часто посещаете, просто реально тяжело дышать. В парк приходишь, ты ощущаешь себя человеком.
Я, кстати, в Кузьминках в парке я не могу. Я себе часто себя ловлю на мысли, что мне не верит, что это в городе мы находимся.
Да, да, вот тоже у меня такое, вот когда этот центральный этот пруд, и там эти такие деревья, эти все кедры, или не знаю,
да.
Там.
И неужели такое водится внутри МКАДа?
Да, Денис, ну, в общем, нас просто мы уже вышли за эфир. Вообще, друзья, парки хорошо, ведите своих подруг, друзей, на шашлыки,
поменьше
на пикники.
Поменьше сидите дома. Как только хорошая погода, берите в охапку всех друзей, знакомых.
Родителей. Даже мы недавно делали пикник, вот брали вот, родственников. В общем, очень здорово. Слава богу. Ну что, друзья, Денис, еще раз всех с праздником. В парке посещайте, любите Бога, помните, что мы не одни.
И читайте новости портала «Слово для тебя».
И слушайте радио «Новая жизнь».
И слушайте радио «Новая жизнь».
Всего доброго, друзья. Всего вам доброго. Па-па. До новых встреч в эфире.
Радио «Новая жизнь».
Радио для всех.